Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Британские психологи выяснили, что писатели чаще других людей прокручивают в голове диалоги, и их внутренними собеседниками становятся не только реальные знакомые, но и персонажи их произведений. Причем поболтать с ними писатели любят не только в процессе создания их детища, но и после окончания работы. А зачем нам вообще голоса в голове? С нами на связи кандидат психологических наук, доцент факультета консультативной и клинической психологии Московского государственного психолого-педагогического университета Александр Сосланд. Здравствуйте, Александр Иосифович.
Добрый день.
Александр Иосифович, в чем предназначение вот этой вот внутренней речи, которая есть, в общем-то, практически у каждого человека?
Это предназначение крайне разнообразно. Наши внутренние речи мы определяем очень многие важные для нас вещи. Мы проговариваем все, что мы встречаем в нашем опыте общения с другими людьми, общения в сообществе, общения с кем угодно. Мы проговариваем в нашей внутренней речи все, что касается наших желаний, нашего воображения, наших отношений. Значение внутренней речи невозможно переоценить. Это то, что нас формирует, это то, что создает нашу личность, это то, что формирует наши отношения. Существенная часть отношений с другими людьми совершается во внутренней речи. Мы очень многое в ней определяем. Перечислять все, что связано со внутренней речью, это разговор на 10 часов, уверяю вас.
А вот когда вот этот внутренний диалог у человека формируется, в каком возрасте, вот приблизительно, да, и под воздействием чего?
Внутренняя речь в раннем детстве – это предмет исследований очень многих выдающихся психологов, классиков отечественной и мировой психологии. Достаточно назвать имена Жана Пиаже и Льва Семеновича Выгодского. Внутренняя речь – это то, что связано с самыми первыми впечатлениями человека, с пробуждением функций речи, языка. Внутренняя речь формируется одновременно и параллельно со внешней речью, и она помогает ребенку усвоить и развить вот опыт общения с игрушками, с близкими, конечно, да, в первую очередь. И это тоже такое мощное орудие обработки поступающих извне импульсов. То есть внутренняя речь, она формируется в очень раннем возрасте. Это то, что сопровождает нас вот буквально с раннего детства.
Александр Усюхович, а вот внутренняя речь и воображаемый друг, который есть практически у каждого ребенка, это одно и то же или это все-таки разные представления?
Вот этот воображаемый друг – это часть того большого процесса, который мы обозначаем как внутренняя речь. Воображаемый друг – это только один из адресатов, к которому наша внутренняя речь обращена. Она обращена к большинству значимых персонажей нашей жизни. Она так или иначе связана с внутренним таким комментарием того, что ребенок делает. Вот часто ребенок себя называет в третьем лице. Вот, скажем, Миша играет, да, с медвежонком, говорит ребенок о себе, а не я играю, да, с медвежонком. То есть это присвоенный себе некий внешний комментарий. И это тоже очень важное, очень серьезное орудие личностного развития. То есть в этой речи ребенок может посмотреть на себя со стороны. И это очень важный ключевой момент в любом развитии.
Насколько я помню из психологии, по-моему, в 3 года, да, кризис 3 лет, кризис еще называемый «я», когда ребенок перестает называть себя, условно говоря, как вы сейчас сказали, Мишей, играет, а начинает говорить «я играю».
И в 3 года это тоже происходит. Современная психология, вот до последние данные, она не увязывает так жестко возраст и изменения от того, что здесь наблюдается очень большая вариативность. Да, но 3 года – это один из важных моментов.
Если вернемся к внутреннему диалогу, у всех людей, я так понимаю, он есть?
Ну, я надеюсь, что у всех. Ну, во-первых, я не представляю себе такого человека, а если вдруг и найдется, то это серьезный повод для беспокойства в таком психиатрическом смысле или в смысле патологии развития.
Я просто читала некоторые такие публикации о методиках, которые предлагают отключать этот внутренний диалог и не жить, проговаривая внутри себя там какие-то прошлые ситуации или будущее, а жить здесь и сейчас. Вот это такие идеи, что ли, я не знаю, насколько они действительно имеют место быть и насколько это безопасно или небезопасно.
Не думаю, что тут есть какая-то опасность, но и не думаю, что здесь есть какая-то серьезная эффективность. Отключить внутренний диалог, да, внутреннюю речь, поток сознания, скорее всего, можно только на очень краткие моменты. Этот процесс очень мощный, продолжающийся все время, и вряд ли есть какие-то практики, которые могут длительное время на него повлиять. Другое дело, когда патологические переживания и патологические феномены связаны с этим внутренним диалогом и с потоком сознание, вот то, что мы называем термином руминация, вот такое постоянное проговаривание одного и того же, относящееся к каким-то трудным отношениям. Руминация – это все время пережевывание одной и той же эмоции, привязанной к какому-то состоянию. Вот когда речь идет о них, о руминациях, здесь, безусловно, требуется какое-то вмешательство, и чаще всего такой человек приходит к психотерапевту с жалобой на то, что вот эти внутренние разговоры превратились в нечто такое трагически навязчивое, и с этим приходится работать. Но я опять-таки скептически отношусь к тому, что какая-то практика или какое-то там, да, самовнушение или какая-то техника медитации может это всерьез исправить. Да, над этим требуется длительная и кропотливая работа.
А вот как понять, что настал вот тот момент, когда уже надо все-таки обратиться к специалисту, чтобы какой-то из внутренних диалогов отключить?
Это решает, конечно, сам человек. Люди переживают это как нечто тягостное, невыносимое, как нечто такое, что заполняет все их свободное время или даже несвободное. Они переживают такую руминацию и в рабочем процессе, и, скажем, в транспорте или в другие самые неподходящие моменты. От нее вот буквально, значит, разбухает голова, и они, конечно, сами обращаются, да, для того, чтобы от этого избавиться. Обращение к психотерапевту – это всегда внутреннее решение самого человека, и чаще всего это происходит, вот, когда внутреннее переживание становится невыносимым.
А если человек этого не чувствует сам по себе, да, оно чувствуют окружающие, они как-то могут помочь направить? Потому что, ну вот на собственном примере знаю, да, у меня есть такая приятельница, которая может просто там, я не знаю, неделями одну ситуацию переваривать внутри себя, что-то там вываливать, сама с собой какие-то конструкции проговаривать и иногда договаривается до такого, что так сидишь и думаешь: «О, Господи, куда ж тебя несет-то?» Как в таком случае быть окружающим?
Ну, вы можете ей порекомендовать, но наш опыт показывает, что до нас доходит, думаю, 1/10 из тех, кому нужна наша помощь. Да, конечно, можете ей посоветовать обращение к психотерапевту.
Ну, а как вот дать этот совет так, чтобы человек не обиделся и действительно принял этот совет?
Разумеется, не нужно представлять человека как вот, да, сумасшедшего, как душевнобольного, нужно постараться сделать так, чтобы он понял, что это отдельная проблема, и самому ее не решить. Да, вот эти советы лучше давать в предельно ненавязчивой, мягкой форме и ни в коем случае не давить в этом смысле. Да, давление чаще всего приводит к обратному результату.
Вот если говорить о внутреннем диалоге и о голосах, которые бывают у людей с, мягко говоря, неустойчивой психикой, да, у психически нездоровых людях, где вот эта вот граница между одними и вторыми?
Эта граница, конечно, очень четко прослеживается, да, голоса в голове – это очень грозный симптом. Это встречается чаще всего на продвинутых стадиях шизофренического процесса, да, так называемая псевдогаллюцинация. И они вот не развиваются чаще всего сразу. Им предшествует несколько стадий развития бреда, да, начинающиеся с вот какой-то смутной настороженности о том, что вокруг вот что-то не так, что какие-то люди до тобой интересуются. Далее это переходит в твердое убеждение, что люди, которые да вокруг тебя образуют некое сообщество, которое за тобой следит и желает тебе чего-то такого, в общем, относится к тебе крайне недоброжелательно. Далее это систематизируется. Возникает представление о том, что есть люди, которые со стороны могут на тебя воздействовать, и чаще всего именно на этой стадии и появляются вот эти голоса в голове, которые комментируют то, что ты делаешь, которые тебе угрожают, которые представляют некие могущественные внешние силы, проникающие через барьеры, те, которые достанут тебя повсюду. То есть критерии здесь не столько вот сами по себе отдельно взятые голоса в голове, сколько вот это общее развитие патологического состояния. То есть чаще всего никаких трудностей отличить внутренний диалог, да, который у каждого человека происходит все время, да, от тяжелой патологии, которая имеет свою историю, которая имеет вот эти все особенности, и с этими голосами уже очень непросто вести диалог. Они носят такой зловещий, угрожающий характер. То есть нет большой опасности перепутать внутренний диалог и псевдогаллюцинацию.
Интенсивность внутреннего диалога как-то зависит от склада ума и характера. То есть, ну, понятно, да, мы делимся, там есть математики, есть гуманитарии, есть те, кто более склонны к естественным наукам. Вот от этого как-то зависит именно интенсивность внутреннего диалога.
Дарья, я боюсь, что очень трудно исследовать вот такую тему, как интенсивность внутреннего диалога. Я с трудом представляю себе дизайн такого исследования, и, конечно, здесь очень много методологических трудностей. Я думаю, что, конечно, интенсивность внутреннего диалога может зависеть и от темперамента, и от личности, и от ситуации. То есть внутренний диалог будет возрастать при длительной изоляции, внутренний диалог будет возрастать в ситуации отсутствия коммуникации. Много разных вводных, чтобы дать однозначный ответ.
Спасибо огромное, Александр Иосифович. Угу. А я напомню, с нами на связи был кандидат психологических наук, доцент факультета консультативной и клинической психологии Московского государственного психолого-педагогического университета Александр Сосланд.
Интервью на радио «Спутник».